Николай Михайлович Карамзин. История государства российского. Том 12, глава 1. Царствование Василия Иоанновича Шуйского. Годы 1606-1608. Василий Иоаннович Шуйский, происходя в восьмом колене от Дмитрия Суздальского, спорившего с Донским о Великом княжестве, был внуком ненавистного олигарха Андрея Шуйского, казненного во время Иоанновой юности, и сыном боярина-воеводы, убитого шведами в 1573 году под стенами Лоды. Если всякого венценосца избранного судят с большей строгостью, нежели венценосца наследственного, если от первого требуют обыкновенно качеств редких, чтобы повиноваться ему охотно, с усердием и без зависти, то какие достоинства для царствования мирного и непрекословного надлежало иметь новому самодержцу России, возведенному на трон более сонмом клевретов, нежели отечеством единодушным, вследствие измен, злодейств, буйности и разврата? Василий, льстивый царедворец Иоаннов, сперва явный неприятель, а после бессовестный угодник и все еще тайный зложелатель Борисов, достигнув венца успехом кова, мог быть только вторым Годуновым. Лицемером, а не героем добродетели, которая бывает главную силою и властителей, и народов в опасностях чрезвычайных. Борис, воцарясь, имел выгоду. Россия уже давно и счастливо ему повиновалась, еще не зная примеров в крамольстве. Но Василий имел другую выгоду. Не был святоубийцею, обогренный единственно кровью ненавистную и заслужив удивление россиян делом блестящим, оказав в низложении самозванца и хитрость, и неустрашимость, всегда пленительную для народа. Чья судьба в истории равняется с судьбою Шуйского? Кто с места казни восходил на трон и знаки жестокой пытки прикрывал на себе хламидою царскую? Сие воспоминание не вредило, но способствовало общему благорасположению к Василию. Он страдал за отечество и веру. Без сомнения, уступая Борису в великих дарованиях государственных, Шуйский славился, однако ж, разумом мужа думного и сведениями книжными, столь удивительными для тогдашних суеверов, что его считали волхвом. С наружностью невыгодную, будучи роста малого, толст, несыновит и лицом смугл, имея взор суровый, глаза красноватые и подслепые, рот широкий, даже с качествами вообще нелюбезными, с холодным сердцем и чрезмерной скупостью, умел, как вельможа, снискать любовь граждан честную жизнью, ревностным наблюдением старых обычаев, доступностью, ласковым обхождением. Престол явил для современников слабость в Шуйском, зависимость от внушений, склонность и к легковерию, коего желает зломыслие, и к недоверчивости, которая охлаждает усердие. Но престол же явил для потомства и чрезвычайную твердость души Васильевой в борении с неодолимым роком. Вкусив всю горесть державства несчастного, уловленного властолюбием, и сведав, что венец бывает иногда не наградою, а казнью, Шуйский пал с величием в развалинах государства. Он хотел добра отечеству, и без сомнения искренно. Еще более хотел угождать россиянам. Видев столько злоупотреблений неограниченной державной власти, Шуйский думал устранить их и пленить Россию новостью важную. В час своего воцарения, когда вельможи, сановники и граждане клялись ему в верности, сам нареченный венценосец к общему изумлению дал присягу, дотоле неслыханную. Первое. Не казнить смертью никого без суда боярского, истинного, законного. Второе. Преступников не лишать имения, но оставлять его в наследие женам и детям невинным. Третье. В изветах требовать прямых явных улик с очей на очи и наказывать клеветников тем же, чему они подвергали винимых ими несправедливо. «Мы желаем, — говорил Василий, — чтобы православное христианство наслаждалось миром и тишиною под нашу царскую хранительную властью». И, велев читать грамоту, которая содержала в себе означенный устав, целовал крест в удостоверение, что исполнит его добросовестно. Сим священным обетом мыслил новый царь избавить россиян от двух ужасных зол своего века — от ложных доносов и беззаконных опал, соединенных с разорением целых семейств в пользу алчной казны. мыслил в годину смятений и бедствий дать гражданам то благо, коего не знали ни деды, ни отцы наши до человеколюбивого царствования Екатерины II. Но вместо признательности многие люди, знатные и незнатные, изъявили негодование и напомнили Василию правило, уставленное Иоанном III, что не государь народу, а только народ государю дает клятву. Сии россияне были искренние друзья Отечества, не рабы и не льстецы низкие. Имея в свежей памяти грозы тиранства, еще помнили и бурные дни Иоаннова младенчества, когда власть царская в пеленах дремала. Боялись ее стеснения, вредного для государства, как они думали, и предпочитали свободную милость закону. Царь не внял их убеждениям, действуя или по собственному изволению, или в угодность некоторым бояр, склонным к аристократии, и, чтобы блеснуть великодушием, торжественно обещал забыть всякую личную вражду, все досады, претерпенные им в Борисово время. Ему верили, но недолго. Отменив новости, введенные Лжедмитрием, и восстановив древнюю Государственную Думу, как она была до его времени, Василий спешил известить всю Россию о своем воцарении и не оставить в умах ни малейшего сомнения о самозванце. Послали всюду чиновников знатных приводить народ к крестному целованию с обетом не делать, не говорить и не мыслить ничего злого против царя, будущей супруги и детей его. Велели, как обыкновенно, 3 дня звонить в колокола, от Москвы до Астрахани и Чернигова, до Тары и Колы, молиться о здравии государя и мире Отечества. Читали в церквах грамоты от бояр, царицы инокини Марфы и Василия, именованного в сих бумагах потомком кесаря римского. Описав дерзость, злодейство, собственное в том признание и гибель самозванца, бояре величали род и заслугу Шуйского, спасителя церкви и государства. Марфа свидетельствовалась Богом, что ее сердце успокоено казнью обманщика, а Василий уверял россиян в своей любви и милости беспримерной. Обнародовали найденную во внутренних комнатах дворца переписку Лжедмитрия с римским двором и духовенством о введении у нас латинской веры, запись, данную воеводе Сандомирскому на Смоленск и Северскую землю, также допросы Мнишка и Бучинских, Яна и Станислава. Мнишек винился в заблуждении, сказывая, что он и сам же не мог считать мнимого Дмитрия истинным, приметив в нем ненависть к России, и для того часто впадал в болезнь от горести. Бучинские объявляли, что Растрига действительно хотел с помощью ляхов умертвить 18 мая на лугу Сретенском 20 главных бояр и всех лучших москвитян, что пану Ратомскому надлежало убить князя Мстиславского, Тарлу и Стадницким Шуйских, что ляхи должны были занять все места в Думе, править войском и государством. Свидетельство едва ли достойное уважения, и если не вымышленное, то вынужденное страхом из 2 малодушных слуг, которые, желая спасти себя от мести россиян, не боялись клеветать на пепел своего милостивца, развеянный ветром. Современники верили, но трудно убедить потомство, чтобы Лжедмитрий, хотя и нерассудительный, мог дерзнуть на дело ужасное и безумное. Ибо легко было предвидеть, что бояре и москвитяне не дали бы резать себя как агнцев, и что кровопролитие заключилось бы гибелью ляхов вместе с их главою. Июня 1-го совершилось царское венчание в храме Успения с наблюдением всех торжественных обрядов, но без всякой расточительной пышности. Корону Мономахову возложил на Василия митрополит Новогородский. Синклит и народ славили венценосца с усердием. Гости и купцы отличались щедростью в дарах ему поднесенных. Являлось, однако ж, какое-то уныние в столице. Не было ни милости, ни перов, были опалы. Сменили дворецкого, князя Рубца Масальского, одного из первых клетвопреступников Борисова времени, и велели ему ехать воеводою в Карелу или Кексгольм. Михаилу Нагому запретили именоваться конюшем, желая ли навеки уничтожить сей знаменитый сан, чрезмерно возвышенный Годуновым, или единственно в знак неблаговоления к злопамятному страдальцу Василиева криводушия в деле о Дмитриевом убиении. Великого секретаря и подскарбия Афанасия Власьева сослали на воеводство в Уфу, как ненавистного приверженника Растригина. 2 важных бояр, Михаила Салтыкова и Бельского, удалили, дав первому начальство в Иванегороде, 2-му в Казани. Многих иных сановников и дворян, неугодных царю, тоже выслали на службу в дальние города. У многих взяли поместья. Василий, говорит летописец, нарушил обет свой не мстить никому лично, без вины и суда. Оказалось неудовольствие. Слышали ропот. Василий, как опытный наблюдатель 30-летнего гнусного тиранства, не хотел ужасом произвести безмолвие, которое бывает знаком тайной, всегда опасной ненависти к жестоким властителям. Хотел равняться в государственной мудрости с Борисом и превзойти лжедимитрия в свободолюбии, отличать слово от умысла, искать в нескромной искренности только указания для правительства и грозить мечом закона единственно крамольникам. Следствием была удивительная вольность в суждениях о царе, особенная величавость в боярах, особенная смелость во всех людях чиновных. Казалось, что они имели уже не государя самовластного, а полуцаря. Никто не дерзнул спорить о короне с Шуйским, но многие дерзали ему завидовать и порочить его избрание как незаконное. Самые усердные клевреты Василия изъявляли негодование, ибо он, доказывая свою умеренность, беспристрастие и желание царствовать не для клевретов, а для блага России, не дал им никаких наград блестящих в удовлетворение их суетности и корыстолюбия. Заметили еще необыкновенное своевольство в народе и шатость в умах, ибо частые перемены государственной власти рождают недоверие к ее твердости и любовь к переменам. Россия же в течение года имела четвертого самодержца, праздновала два цареубийства и не видала нужного общего согласия на последнее избрание. Старость Василия, уже почти 60-летнего, его одиночество, неизвестность наследия также производили уныние и беспокойство. Одним словом, самые первые дни нового царствования, всегда благоприятнейшие для ревности народной, более омрачили, нежели утешили сердца истинных друзей Отечества. Между тем, как бы еще не полагаясь на удостоверение россиян в самозванстве Растриги, Василий дерзнул явлением торжественным напомнить им о своих лжесвидетельствах, коими он, в угодность Борису, затмил обстоятельства Димитриевой гибели. Царь велел святителям, Филарету Ростовскому и Феодосию Астраханскому, с боярами князем Воротынским, Петром Шереметьевым, Андреем и Григорием Нагими, перевести в Москву тело Димитрия из Углича, где оно, в господствовании самозванца, лежало уединенно в опальной могиле, никем не посещаемой. Иереи не смели служить панихид над нею. Граждане боялись приближиться к сему месту, которое безмолвно уличало мнимого Димитрия в обмане. Но падение обманщика возвратило честь гробу царевича. Жители устремились к нему толпами, пели молебны, лили слезы умиления и покаяния, лучше других россиян знав истину и молчав против совести. Когда святители и бояре московские, прибыв в Углич, объявили волю государеву, народ долго не соглашался выдать им драгоценные остатки юного мученика, взывая: «Мы его любили и за него страдали. Лишенные живого, лишимся ли и мертвого?» Когда же, вынув из земли гроб и сняв его крышку, увидели тело, в 15 лет едва поврежденное сыростью земли. Плоть на лице и волосы на голове целые, равно как и жемчужное ожерелье, шитый платок в левой руке, одежду также шитую серебром и золотом, сапожки, горсть орехов, найденных у закланного младенца в правой руке и с ним положенных в могилу. Тогда, в единодушном восторге, жители и пришельцы начали славить сие знамение святости, и за чудом следовали новые чудеса, по свидетельству современников. Недужные, с верою и любовью касаясь мощей, исцелялись. Из Углича несли раку 3 июня, переменяясь, люди знатнейшие, воины, граждане и земледельцы. Василий, царица инокиня Марфа, духовенство, Синклит, народ встретили ее за городом, открыли мощи, явили их нетление, чтобы утешить верующих и сомкнуть уста неверным. Василий взял святое бремя на рамена свои и нес до церкви Михаила Архангела, как бы желая сим усердием и смирением очистить себя перед тем, кого он столь бесстыдно оклеветал в самоубийстве. Там, среди храма, инокиня Марфа, обливаясь слезами, молила царя, духовенство, всех россиян простить ей грех согласия с лжедимитрием для их обмана. И святители, исполняя волю царя, разрешили ее торжественно, из уважения к ее супругу и сыну. Народ исполнился умиления, и еще более, когда церковь огласилась радостными кликами многих людей, вдруг излеченных от болезней действием веры к мощам Димитриевым, как пишут очевидцы. Хотели предать земле сии святые остатки и раскопали засыпанную могилу Годунова, чтобы поставить в ней гроб его жертвы, в пределе, где лежат царь Иоанн и два сына его. Но благодарность исцеленных и надежда болящих убедили Василия не скрывать источника благодати. Вложили тело в деревянную раку, обитую золотым атласом, оставили ее на помосте и велели петь молебны новому угоднику Божию, вечно праздновать его память и вечно клясть Лжедимитриеву. Еще церковь не имела патриарха. В самый первый день Василиева царствования свели Игнатия с престола, без суда духовного, единственно по указу государеву, одели в черную рясу и заперли в келиях чудового монастыря. Иов же, в печали, в слезах лишась зрения, не хотел возвратиться в Москву, где находились тогда все святители российские, кроме митрополита Ермогена, удаленного Лжедимитрием, и тем возвышенного во мнении народа. Среди жалостных примеров слабости, оказанная несчастным Иовом и всем духовенством, Ермоген, не обольщенный милостью самозванца, не устрашенный опалую за ревность к православию, казался героем церкви и был единодушно, единогласно наречен патриархом, нетерпеливо ожидаем и немедленно посвящен, как скоро прибыл из Казани в столицу с собором наших епископов. Царь, с любовью вручая Ермогену жезл святого Петра митрополита, и Ермоген, с любовью благословляя царя, заключили искренний, верный союз церкви с государством, но не для их мира и счастья. Утвердив себя на престоле великодушным обетом блюсти закон, всенародным оправданием казни Растригиной, своим царским венчанием, торжеством Димитриевой святости, избранием патриарха ревностного и мужественного духом, поставив войско на берегах Оки и в Украине, велев надежным чиновникам осмотреть его и воеводам ждать царского указа, чтобы идти для усмирения врагов, где они явятся, Василий немедленно занялся делами внешними. Важнейшим делом было решить мир или войну с Литвою, не уронить достоинства России, но без крайности не начинать кровопролитие в смутных обстоятельствах государства, коего внутреннее устройство после измен и бунтов требовало времени и тишины. Еще тело самозванца лежало на лобном месте, когда духовенство наше отправило гонца в Киев к тамошнему воеводе, князю Острожскому, с известительную грамотою о всем, что случилось в Москве, и с уверением в миролюбии российского правительства, невзирая на все козни литовского. В всем смысле действовал и новый венценосец. Хранил поляков от злобы народа, велел давать им все нужное в изобилии и с честью отвести Марину к отцу, который, обманывая себя и других, еще именовал ее царицею и в виде слуги усердного благоговел пред дочерью. Марина изъявляла более высокомерие, нежели скорби, и говорила своим ближним: «Избавьте меня от ваших безвременных утешений и слез малодушных». У нее взяли сокровища, одежды богатые, данные ей мужем. Она же не жаловалась от гордости. Взяли и все имение воевода Сендомирского, 10 000 рублей деньгами, кареты, лошадей, приборы конские, вина, всего на 250 000 нынешних рублей серебряных, сказав ему: «Возвратим тебе, что найдется твоим собственным, удержим достояние казны царской». В свидании с боярами Мнишек не скрывал глубокой своей печали, ни раскаяния, вероятно, искреннего, быв знаменитейшим вельможею в отечестве и видя себя невольником в стране чуждой, где народная месть, им заслуженная, угрожала ему гибелью или узами после его сновидения о державном величии. Бояре обещали Мнишку не только безопасность, но и свободу, если король удостоверит Василия в истинном расположении к миру. Они имели несколько свиданий и с послами литовскими. Первое было 27 мая во дворце, где сии паны заметили разительную перемену. Исчезла пышность Лжедимитриева времени. Скрылись блестящие золотом телохранители и стрельцы. Самые знатные чиновники, угождая вкусу Васильеву к бережливости, не отличались богатством платья. Вместо роскоши и веселья являлись везде простота, угрюмая важность, безмолвная печаль. «Нам казалось, — пишут ляхи-очевидцы, — что двор московский готовился к погребению. Князья Мстиславский, Дмитрий Шуйский, Трубецкой, Голицыны, Татищев приняли Олесницкого и Гасевского в той же палате, в коей они беседовали с ними именем лже Димитрия, называя его тогда непобедимым цесарем, а в сие время гнусным исчадием ада. Мстиславский произнес сильную речь о злодейском убиении истинного сына Иоаннова по воле Годунова, о нелепом самозванстве Растриги, о кознях Сигизмундовых, желая доказать, что бродяга без вспоможения ляхов никогда не овладел бы московским престолом, что сей бродяга достойно казнен Россией, а немногие ляхи в час мятежа убиты чернию за их наглость, без ведома бояр и дворянства. «Одним словом, — заключил Мстиславский, — кто виною зла и всех бедствий? Король и вы, паны, нарушив святость мирного договора и крестного целования». А Лесницкий и Гасевский тихо советовались друг с другом и дали ответ не менее сильный, изъясняясь смело, и если не во всем искренно, то, по крайней мере, умно и благородно. «Мы слышали о бедственной кончине Димитрия, — говорили паны, — и жалели об ней, как христиане, гнушаясь убийцею. Но явился человек под именем сего царевича, свидетельствуясь разными приметами в истине своего уверения и сказывая, как он спасен небом от убийцы, как Борис тайно умертвил царя Феодора, истребил знатнейшие роды дворянские, теснил, гнал всех людей именитых. Не то ли самое говорили нам о Борисе и некоторые из вас, мужей думных? И, читая историю, не находим ли в ней примеров, что мнимо усопшие являются иногда живы в казнь злодейству? Но мы еще не верили бродяге. Поверил ему только добросердечный воевода Сендомирский, и не ему одному, но многим россиянам, признавшим в нем Димитрия. Они клялись, что Россия ждет его, что города и войска сдадутся Иоаннову наследнику. Действуя самовольно, Мнишек хотел быть свидетелем торжества Димитриева и был, но, повинуясь указу королевскому, возвратился, чтобы не нарушить мира, заключенного нами с Годуновым. Димитрий, как он называл себя, остался в земле Северской единственно с россиянами, донскими и запорожскими казаками. Что ж сделали россияне? Пали к ногам его, воеводы и войско. Что сделали и вы, бояре? Выходили к нему навстречу с царской утварью, вопили, что принимаете государя любимого от Бога, и кипели гневом, когда ляхи смели утверждать, что они дали царство Димитрию. Мы, послы, собственными глазами видели, как вы пред ним благоговели. Здесь, в сей самой палате, рассуждая с нами о делах государственных, вы не изъявляли ни малейшего сомнения о роде его и сане. Одним словом, не мы, поляки, но вы, русские, признали своего же русского бродягу Димитрием, встретились с хлебом и солью на границе, перевели в столицу, короновали и убили. Вы начали, вы и кончили. Для чего же вините других? Не лучше ли молчать и каяться в грехах, за которые Бог наказал вас таким ослеплением? Не говорим о клятвопреступлении и цареубийстве. Не осуждаем вашего дела и не имеем причины жалеть о сём человеке, который в ваших глазах оскорблял нас, величался, безумно требовал неслыханных титулов и едва ли мог быть надежным другом нашего Отечества. Но дивимся, что вы, бояре, как люди известно умные, дозволяете себе суесловить, желая оправдать душегубство, бесчеловечное избиение наших братьев. Они не воевали с вами, не помогали вашему лжедимитрию, не хранили его, ибо он вверил жизнь свою не им, а вам единственно. Слагаете вину на чернь? Поверим тому, если можно. Поверим, если вы невредимо отпустите с нами воеводу Сендомирского, дочь его и всех ляхов к королю, дабы мы своим миролюбивым ходатайством обезоружили месть готовую. Но доколе, вопреки народному праву, уважаемому и варварами, будете держать нас как бы пленников, дотоле в глазах короля, республики и всей Европы не чернь московская, а вы с вашим новым царем останетесь виновниками сего кровопролития и не в безопасности. Рассудите. Бояре слушали с великим вниманием и долго сидели в молчании, смотря друг на друга. Наконец ответствовали панам. Вы были послами у самозванца, а теперь уже не послы. Следственно, не должны говорить вам так вольно и смело. Но расстались с ними ласково, виделись снова и сказали им, что Василий милостиво приказал освободить всех нечиновных ляхов и вывести за границу. Но что послы, воевода Сендомирский и другие знатные паны должны ждать в России решения судьбы своей от Сигизмунда, к коему едет царский чиновник для важных объяснений и переговоров. Дворянин князь Григорий Волконский немедленно был послан в Краков. а Лесницкий и Гасевский остались в Москве под стражей. Мнишко с дочерью вывезли в Ярославль, Вишневецкого в Кострому, товарищи их в Ростов и Тверь. Они имели дозволение писать к королю и писали миролюбиво, желая как можно скорее избавиться от неволи, чтобы говорить и действовать иначе. Уже слух о гибели самозванца и многих ляхов в Москве тревожил всю Польшу. В городах и в местечках литовских останавливали князя Волконского и дьяка его, бесчестили, ругали, называли убийцами, злодеями. Метали в их людей камнями и грязью, а королевские чиновники отвечали им на жалобы, что никакая власть не может унять народного негодования. Быв 4 месяца в дороге, Волконский приехал в Краков, где Сигизмунд встретил его с лицом угрюмым, не звал к обеду, не удостоил ни одного ласкового слова и, скрыв печаль свою о судьбе лжедимитрия, от коего Польша ждала столько выгод, слушал холодно извещение о новом самодержце в России. В переговорах с коронными панами Волконский доказывал то же, что наши бояре доказывали в Москве послам Сигизмундовым, а паны ответствовали ему то же, что послы боярам. «Мы говорили ляхам, вы дали нам лжедимитрия». Ляхи возражали, «Вы взяли его с благодарностью». Но с обеих сторон умеряли колкость выражений, оставляя слово на мир. Волконский требовал удовлетворения за бедствие, претерпенное Россию от самозванца, за гибель многих людей и расхищение нашей казны. Король же требовал освобождения своих послов и платежа за товары, взятые лжедимитрием у купцов литовских и галицких, или разграбленные чернью московскую в день мятежа. Не могли согласиться, однако ж не грозили войною друг другу. «Швеция, — сказал Волконский, — уступает царю знатную часть Ливонии, желая его вспоможения. Но он не хочет нарушить прежнего мирного договора. Паны уверяли, что они также не нарушат сего договора, если мы будем соблюдать его. Ничего не решили и ни в чем не условились. Сигизмунд не взял даров от Волконского и хотел писать с ним к Василию, но Волконский отвечал, — я не гонец». Король велел ему ехать к царю с поклоном, сказав, что пришлет в Москву собственного чиновника, но медлил, уже зная о новых мятежах России и готовясь воспользоваться ими, как сосед деятельный в ненависти к ее величию. Еще Василий имел время возобновить дружественные сношения с императором, с королями английским и датским. Гонец Рудольфов и посланник шведский находились в Москве. Непримиримый враг врага нашего, Сигизмунда, Карл IX ревностно искал союза России, и Василий действительно не спешил заключить его в надежде обойтись без войны с Сигизмундом. Хан Казыгерей уверял царя в братстве. Ногайский князь Иштерек в повиновении. Воевода князь Армадановский отправился к шаху Аббасу для важных переговоров о Турции и христианских землях Востока. Еще двор московский занимался делами Европы и Азии, политикою Австрии и Персии. Но скоро опасности ближайшие, внутренние, многочисленные и грозные, скрыли от нас внешность, и Россия, терзая свои недра, забыла Европу и Азию. Сии новые бедствия начались таким образом. В первые дни июня, ночью, тайные злодеи, всегда готовые подвижники в бурные времена гражданских обществ, желая ли только беззаконной корысти или чего важнейшего, бунта, убийств, испровержения верховной власти, написали мелом на воротах у богатейших иноземцев и у некоторых бояр и дворян, что царь предает их дом и расхищению за измену. Утром скопилось там множество людей, и грабители приступили к делу, но воинские дружины успели разогнать их без кровопролития. Через несколько дней новое смятение. Уверили народ, что царь желает говорить с ним на лобном месте. Вся Москва пришла в движение, и Красная площадь наполнилась любопытными, отчасти и зломысленными, которые лукавыми внушениями подстрекали чернь к мятежу. Царь шел в церковь. Услышав необыкновенный шум вне Кремля, сведал о созвании народа и велел немедленно узнать виновников такого беззакония. Остановился и ждал донесения, не трогаясь с места. Бояре, царедворцы, сановники окружали его. Василий без робости и гнева начал укорять их в непостоянстве и в легкомыслии, говоря, «Вижу ваш умысел, но для чего лукавствовать, ежели я вам не угоден? Кого вы избрали, того можете и свергнуть. Будьте спокойны, противиться не буду». Слезы текли из глаз сего несчастного властолюбца. Он кинул жезл царский, снял венец с головы и примолвил, «Ищите же другого царя».